Продолжение текста записи бесед наставника Линзы. То, о чем говорит Линзы, это раздел сутры. Он нам родственный, и не то чтобы даже родственный, а идентичный. Если мы говорим о трех разделах учения, то раздел Дзен Махаяны и наш раздел Сутры совпадают полностью, на 100%. Наше понимание Сутры ничем не отличается. Другое дело, что когда мы говорим о дальнейшем учении, наше видение, оно развивается гораздо глубже. Идет туда, чем дзен обычно не занимается. Однако уровень просветления сутры идентичен тому просветлению, о котором говорит Линзы. Этот уровень очень высокий. Поэтому реализовать даже просветление уровня сутры – это величайшее достижение, избавляющее от круга рождения смерти. Так он говорит, изучающий путь, если вы хотите стать Буддой, не следуйте за всеми вещами. Это первое, что следует понять на пути сутры. Обучение в Адвайте начинается с того, что ученику дается понимание. Нети. Брахман не то и не это. И пока такое понимание не зарождено, ученику невозможно перейти на более высокое понимание. Ити, и то. Это означает, что мы должны породить великую отрешенность. И силой различающей мудрости отделить себе то, что абсолютом не является, от чистого сознания. Следовать пути пробуждения означает полностью разочароваться в желаниях, в путях внешнего мира, мыслях, воле, самости и полностью отделиться, отойти от этого, до тех пор, пока не обнажится и не засверкает чистейшее сознание вне концепций. Отделить себя от концепций, от понятийных суждений, своих оценок, двойственных представлений. Когда вы отделяете от всего этого, вы открываете поле чистого сознания. Поэтому Линзы говорит, не следуйте за всеми вещами, не давайте вещам внешним или внутренним улавливать ваше сознание. Эти вещи подобны марам, если они улавливают ваше сознание. Причем не вещи мары, а зависимость вашего сознания. Если вы будете думать, что вещи мары, вы впадете в нигилизм. вы попадетесь на ловушку самого тонкого мару, мару нигилизма. Вещи здесь ни при чем. А марами является зависимость сознания, тонкая тенденция увязать в концепциях, в желаниях, в чувствах, в воле, где угодно. Разумеется, самое простое или грубое – это увязать во внешних объектах. Если же вы не следуете за всеми этими вещами мгновенно, зависимость устраняется, и вы обнажаете чистейшее пространство «Я». Тогда вы видите, что не вещи ставили вас в зависимость, а ваша внутренняя тенденция идти к вещам. А вещи здесь ни при чем, они абсолютно чисты, святы и совершенны. Когда зарождается сознание, то возникают все дхармы. Когда сознание исчезает, то все дхармы исчезают. Есть такая поговорка. Все вещи во Вселенной существуют из-за ума. Ум таков из-за вещей. Все миры во Вселенной существуют только потому, что в уме есть соответствующие тенденции. Когда их нет, то и миров нет. Мы ехали в поезде в Сатманаде. Рядом был вагон-ресторан. И там играла музыка мирская. Я ему сказал: вот видишь, это вход в другую Вселенную. Стоит признать эту бхаву и войти в нее, ты попадешь в другое измерение. Не надо телепортироваться куда-либо, другое измерение рядом. Это просто измерение сознания. Моргнуть глазами и сместить видение, и втянуться в эту бхаву. Она раскрутится и станет целой вселенной. И там уже не будет ни дхармы, ничего, будет совсем другой мир. И рядом с нами существа из другого измерения, совершенно из другого. Между нами пропасть, потому что мы живем в разных вселенных. Таким же образом и святые живут в своих измерениях, в измерениях святости. Когда они втягиваются в другую каву Всевышнего Источника, божественных качеств. И каждая бхава представляет собой Вселенную. Вначале кажется, что люди живут разных, в одном мире. Чем глубже ваше сознание становится, вы видите, люди живут в разных Вселенных, и они образовываются их кармическим видением. Эти Вселенные зарождают сознание. В этом мире и вне его нет Будды, нет Дхармы. Поэтому она не может проявиться, как не может и исчезнуть. А если и есть что-то, то все это является лишь словами и наименованиями, фразами и предложениями, которыми завлекают маленьких детей, или же лекарством для исцеления определенных болезней, проявляющимся в виде наименований и фраз. Но сами по себе наименования и фразы не являются реальностью. Концепции, которые вы слышите, сравниваются с лекарством для исцеления болезней. Если вы правильно видите концепции, вы мгновенно прозреваете сознание, энергию и сознание, которое стоит за концепциями. Если вы не прозреваете в суть концепций, вы подобны человеку, который сорвал плод, но не знает точно, что же в нем надо есть, то ли корни, то ли цветы. то ли сам плод. Концепции являются улавливателями, фиксаторами бхавы и изначального сознания. Ориентируясь на концепции, можно входить в разные вселенные, это так. Они несут реальную энергию. Однако сами по себе они ничего не значат. Именно энергия и пустотное осознавание имеют значение. В действительности только вы сами, функционирующие передо мной явно и сокровенно, видите, осязаете, слышите, сознаете и, отражая вещи, устанавливаете все наименования и фразы. В действительности сейчас ваше исконное сознание порождает баджан-мандалу и все, что происходит. Вещи не существуют в объективном смысле, независимо от «я». Когда в сознании возникает сбивающая прана, и оно начинает двигаться, тогда возникают танматры, тонкие части осязания, обоняния и прочего. Когда танматры колеблются, порождаются 5 органов чувств и восприятие 5 объектов, и возникает иллюзия, будто объекты существуют внешне. Однако они были порождены благодаря танматрам, тонкой сущности элементов, а танматры произошли из элементов сознания, таких как зрительное, обонятельное, осязательное сознание. А сами элементы сознания произошли из чистого, пустотного присутствия. Тот, кто понимает это, разгадал тайну жизни и смерти. Он знает, что он находится в виртуальной реальности, созданной им самим. И ничто в этой виртуальной реальности не должно приниматься как нечто реально существующее. В ней должно приниматься только исконное осознавание. Если ты хочешь реализовать путь пробуждения. С другой стороны, ничто в этой виртуальной реальности не должно отвергаться. Потому что сама эта реальность является выражением игры Абсолюта, игры его энергии. А энергии также полноценны, полноправны, как и сам непроявленный Абсолют. И правильное состояние ума – это когда вы распознаете пустотность всех вещей, не подвергаясь их признакам и формам, и прозреваете непрерывную пустотность. Но одновременно в относительном измерении вы учитываете качества, обстоятельства и проявления внешних вещей, и в условном смысле их признаете как бы. Тогда вы как бы признаете мир, не признавая. И ваши действия подобны этому. Вы действуете, не действуя. Говорите, не говоря. Думаете, не думая. Одновременно у вас существует полнота понимания пустотности и полнота интеграции погруженности в относительное измерение, учитывание всех его законов. Тогда говорят, что вы не впадаете в крайность ни этернализма, ни нигилизма. Вся история духовной жизни практикующих – это впадание в какие-либо крайности, либо этернализм, либо нигилизм. Нигилизм означает впасть в крайность пустотности, занять просто жестко отрицающую позицию. Этернализм означает впасть в крайность забывчивости пустотности и приятия условной реальности за нечто настоящее. Когда же вы двигаетесь посредине, вы непревзойденный, вы подобны Махасидху. Далее Линдзи говорит, если вы сможете постичь это, вас уже не будут сковывать внешние преграды из слов «обычный» и «священный». Двойственное сознание делит мир на обыденный и священный. Вначале это полезно, потому что человек настолько слеп, ему надо сказать кое-что. Это священное, это обыденное. Обыденное надо отвергать, священному следовать. Однако затем такому человеку говорится, что на самом деле все священное и нет ничего обыденного. Был только обыденный твой ум, который считал нечто. Если вы пойдете на остановку автобусную в Ветлуге и увидите там сидящих бабушек, если у вас нет видения, вы увидите просто глупых старух, которые щелкают семечки, доживая свой век своей бессмысленной жизни. Но если у вас будет истинное видение, у вас возникнет величайшее благоговение, потому что вы увидите танцующих шакти, ведущих свою настолько непостижимую лилу, от созерцания которой волосы становятся дыбом, которая проявляется как различные энергии в телах, которая не демонстрирует себя через поверхностное сознание. Это самое запредельное видение безумной игры таких энергий. Когда вы увидите это, у вас возникнет понимание, что означает нет ни священного, ни обыденного. Священный элемент особенно подчеркивается в тантре, когда мы говорим, что весь мир священен, сакрален. Поэтому следует упражняться в чистом видении, до тех пор, пока оно не станет чем-то обыденным. До тех пор, пока мы не обнаружили тотальную священность мира, у нас есть нечистое видение, есть омраченность. С постижением чистого видения полностью уходит всякая двойственность. К примеру, в некоторых школах так и говорилось, что он полностью реализовал чистое видение и развил единый вкус. Полное просветление, единый вкус и чистое видение высшего уровня – это одно и то же, это не разные вещи. Чистое видение значит видеть вещи так, как они есть на самом деле. Это означает, что нет мужчин и женщин, кошек и собак, а игра вселенской энергии разных уровней. Нет воды и нет земли, а есть игра божественных энергий, которые имеют мирные и гневные семейства разных тел. То, что является жесткими энергиями, люди называют низким, плохим, отрицательным. То, что является более тонкими энергиями, люди называют божественным. Но у энергии нет морали, у нее нет человеческого взгляда, просто энергия. Практикуя единый вкус, ситх смотрит глазами именно видение энергии, которая священна со всех сторон. При этом он, конечно, знает, что есть области священной энергии, в которые ему лучше, конечно, не соваться. Тем не менее, в его видении нет ничего двойственного, разграничивающего. Линьцзы говорит: «Однако ваша сосредоточенность сознания может порождать лишь постижение истины из-под пальцев пустого кулака и ложное представление в шести органах чувств, шести объектах восприятия и шести способностях восприятия. Пятясь назад и униженно сгибаясь в поклоне, вы уничижительно говорите про себя: „Я профан, а он святой человек“. Лысые дураки, зачем вы в такой стремительной спешке надеваете на себя чужую львиную шкуру, хотя сами тявкаете, как дикие лисицы?» О чем здесь говорит Линьцзы? Он говорит, что вы не должны терять недвойственное созерцание, когда следуете дхарме. Делая поклон, вы не должны видеть святость только вовне, а непрерывно пребывать в нераздельном единстве и недвойственности. Делая каждый поклон, любую садхану внутренней медитацией и пестованием своего присутствия и божественной гордости. Не должны видеть гуру как внешнего от себя, святых как внешних от себя. Всякий раз, когда мы видим что-либо внешним, мы теряем наш внутренний центр и внутреннюю бхаву. Принцип гуру-йоги означает именно в момент восприятия внешнего святых пребывать в недвойственности, в единстве. Тогда гуру-йога дает величайшее благословение. Линьцзы говорит: «Являясь великими мужами, вы не доверяете тому, кто есть в вашем собственном доме, и устремляетесь искать вовне себя, создавая себе преграды из чужих слов». Когда у нас есть сомнения или отвлечения, мы не доверяем тому осознаванию, которое есть в нашем собственном доме. Это означает, нам нужны правильные наставления, как его укрепить. Когда мы не доверяем, мы направляем свой ум наружу и пытаемся искать опору во внешних объектах. Тогда возникают тысячи преград и ничего, кроме замешательства. Когда вы проясняете присутствие, вы должны увериться, что это именно то, чему можно доверять, и вся дальнейшая практика должна быть развитием доверия этому сознанию. Далее Линьцзы говорит: сталкиваясь с объективной ситуацией, вы попадаете в причинную зависимость от этой ситуации. Сталкиваясь с мирской пылью и грязью, вы привязываетесь к этой пыли и грязи. С чем бы вы ни соприкоснулись, все вводит вас в заблуждение, так как у вас нет собственной решимости и независимости от чужого мнения. Почему вводит заблуждение соприкосновение с внешними объектами? Потому что связь со Всевышним Источником и внутренним центром слабая. Тогда, соприкасаясь с чем-либо, мы прилипаем умом к тому, к чему мы с чем мы соприкасаемся. Тогда внешние объекты вводят нас в заблуждение. С того момента, как вы открыли созерцание, вы перестаете быть зависимы от объектов и от концепций, которые возникают. Это означает, что ваше созерцание распознает природу концепций, природу объектов и безошибочно видит их глубину, не очаровываясь их формой. Если же оно не распознает, то вы по-прежнему не видите их глубину и очаровываетесь их формой. Независимость от чужого мнения — это не означает какая-то гордыня или типа думать себе на уме что-то вынашивать. Это, по крайней мере, глупо. Разумеется, когда вы живете в санге, вы должны учитывать чужое мнение для того, чтобы поддерживать гармонию или следовать правильно по пути обучения. Но это другое, это разные вещи. Можно учитывать чужое мнение, просто слепо ему подвергаясь, а можно видеть его как игру присутствия, с помощью которой можно гармонизировать лилу. Линдзи дальше говорит: изучающие путь, не связывайте себя тем, что я вам проповедую. Но почему же? Потому что мои проповеди не имеют опоры и пристанища. Они подобны схемам и картинам, в определенное время возникающим в пустом пространстве, или раскрашенным разноцветными красками статуям, или различным притчам и иносказаниям. Если мы связываем себя проповедью, это означает, мы просто слышим слова и не понимаем сознание, которое за ними. Не связывать себя проповедью, это означает, слыша слова, проникать в их глубь и обнаруживать исконное сознание. Слова являются просто настройкой для того, чтобы обнаружить это исконное сознание. Те, кто не понимают этого, привязываются к словам и строят теории. Искусство практики заключается в том, чтобы использовать учения и слова и проникать в это глубокое сознание. Когда вы проникаете в это глубокое сознание, у вас появляется собственная мудрость. Это именно то, что следует пробудить монаху для того, чтобы практиковать дальше. Эта собственная мудрость позволяет вам глубоко проникать в дхарму, контролировать желания, самоосвобождать иллюзии, быть бескомпромиссным и требовательным к себе в дхарме, быть гибким в общении. Именно эта мудрость позволяет йогину практиковать дальше. Если у него эти качества не развиваются, это значит какая-то проблема с мудростью. Значит, зеркало ума упущено. Где-то есть конкретный пробел, и его нужно выяснить. Если у йогина нет ясности, это означает, он не имеет созерцания в движении или не может сам освобождать мысли. Если у него нет силы концентрации, это значит присутствие не однонаправленно. Если у него нет гибкости, значит он впал в ошибку замороженного сознания, увел его вовнутрь и не понимает принципа смешивания. Если у него беспокойный ум, это означает, что он не знает, как поддерживать созерцание без отвлечений. Если он просто путается в словах и заражен различными доктринами, это значит, он не понимает принцип самоосвобожденного мышления и неконцептуального сознания. Если у него по-прежнему есть сильное, делящее, принимающее, отвергающее сознание, это означает, что ему не удалось распознать единый вкус. И что его созерцание очень зажато и узко, и не может распространиться на широкие вещи во Вселенной. Ну а если у йогина обыденное мышление и цепляние и привязанности, это означает, ему не удалось распознать ничего. И ему нужно тренировать свой ум, читая вновь и вновь сутры и проясняя их. Если йогин не способен нести ответственность за свое решение, это означает, что решения принимаются из поверхностного сознания, понятийного ума, а не из глубины. То есть они принимаются в бессознательном состоянии. Если йогин имеет вялость, тамас, это означает, его сознание в течение дня сильно разбрасывается, следует за шестью объектами. А если у него недостаток энергии, это означает, что его ум пока еще не может двигать ветры и каналы и смешиваться с блаженством в чакрах. Если йогин постоянно ходит, погрузившись в себя, сведя фокус вовнутрь, пытаясь не замечать внешнюю среду, это означает, он впал в ошибку замороженного сознания, не зная, как смешивать внутреннее и внешнее пространство. У него избыток внутреннего пространства, а что делать с внешним, он не знает. Это называют отсутствие гибкости. Если у йогина нет достаточной отрешенности, он все равно идет на компромисс с желаниями, это означает, что глубина зеркала ума у него не открыта. Если йогин не способен отпустить себя, это означает, что его самоосвобождение находится на начальном уровне. И он не коснулся еще безусильного присутствия и не вкусил аромат нисходящей силы. Если йогин не расслаблен, это означает, что он не вошел во врата недеяния, и его ум по-прежнему схвачен концепциями и целями, связанными с будущим. Если йогин придает словам буквальный смысл, это означает, что ему не удалось открыть невыразимое присутствие за пределами слов. Если йогин ведет себя слишком фривольно, игнорируя принципы и правила, это означает переизбыток внутренних данных, которые проявляются негибко, и переоценка своих возможностей. Если йогин не способен учитывать правила и гибко проявляться, это означает отсутствие ясности, много несамоосвобожденных карм. Если у йогина негармоничные взаимоотношения с кем-либо, это означает фиксацию ума на каких-то участках собственного «я» и желание удержать эти участки во что бы то ни стало. Все это многочисленные аспекты сознания, которые проявляются, когда ум не полностью самоосвобожден. Если йогин подвержен страху, означает, он не отпустил себя и не доверяет присутствию. Если у йогина есть надежды, значит, у него нет недеяния. Если у йогина чрезмерное любопытство в отношении клеш или чрезмерное желание как можно скорее сделать эти клеши мудростью, это означает, эти клеши ему все-таки досаждают, и на пути сутры ему не удалось их подчинить, хотя бы на каком-то уровне. Не имея сияющего присутствия, подобного пространству, он со своим нечистым умом пытается с ними играть, и тогда его ум еще больше подпадает под клеши. Но этот бедняга называет свою практику самоосвобождением клеш, когда они только разрастаются. Все это многочисленные отклонения и ошибки, которые безупречно видятся практикам с ясным умом. Если у йогина нет осознавания во сне со сновидениями, это означает, что его речь не самоосвобождена, и горло его не очищено. Разумеется, если у йогина есть фиксированная идея, это означает, что его ум не самоосвобожден в повседневном бодрствовании. Когда же все эти ловушки и отклонения преодолеваются, сознание йогина сияет как светильник, безупречно освещая днем и ночью все аспекты жизни. Ничто не является несамоосвобожденным.